слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». У микрофона остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени и в 7.35 и 12.10 по материковой Украине. Ну и, конечно, на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
В Симферополе теперь есть новый главный раввин. Почему раввина аннексированного Симферополя назначили только спустя 3 года после того, как предыдущий оставил свое место? Является ли назначение Йехескеля Лазара легитимным с точки зрения еврейских общин России и Украины? И кто станет и станет ли новым раввином Крыма? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В Симферополе представили нового раввина. Им стал Йехезкель Лазар. Ему 25 лет, и он сын главного раввина России. На новой должности Лазар обещает особое внимание уделять образованию общины. Также среди первостепенных планов создание большого еврейского центра.
Там, где все будет включено, и еврейское образование, и синагога, и кошерный ресторан, магазины еврейские, и все, что надо для еврея.
По словам раввина, возводить новый еврейский центр будут на улице Гурзувской. В том, что эти планы осуществимы, не сомневается президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн. По его словам, организация уже наладила дружеские отношения с новым раввином и обещает ему всеобщую поддержку.
Мы с ним общаемся по всем видам, по всем мероприятиям, которые должны проводиться. Мы общаемся с ним по каким-то бытовым вопросам. Мы надеемся, что все вместе мы сделаем очень много хорошего и для общины, и в целом для Крыма.
Ян Эпштейн сообщил, что Всекрымский еврейский конгресс собирается предложить Лазара на должность главного раввина всего полуострова. Церемония вступления в должность нового симферопольского раввина состоялась 25 октября. Йехезкель Лазар с 13 лет учился в Ешиве в Москве, после чего уехал в Израиль. Оттуда он переехал в США, а затем опять вернулся в Москву. Там Лазар получил религиозное образование.
Самая семья раввины. Всю жизнь, сегодня, и завтра, и послезавтра. И надо продолжать учиться. Это никогда не заканчивается.
Последние 3 года аннексированный полуостров жил без раввина. Бывший раввин Михаил Капустин в марте 2014 года выступил в поддержку территориальной целостности Украины, после чего был вынужден покинуть полуостров. Сейчас Михаил Капустин живет в Братиславе. По приглашению еврейской общины Словакии он стал раввином этой страны.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Михаил Капустин, бывший раввин общин прогрессивного иудаизма Симферополя Украины до 2014 года. Михаил, добрый день.
Добрый день, слушаю вас.
Итак, вот мы тут говорим о ситуации, которая в другом случае не заслуживала бы нашего внимания, если бы раввин в Симферополе появился бы буквально сразу, сейчас бы пришел какой-нибудь новый, второй или третий, но вот тут дело в том, что у нас в Симферополе целых 3 года не было раввина, и, конечно, в этом смысле к вам сначала перед тем, как обсудить именно новый выбор, новое назначение, тут мы должны сказать, что для большинства наших слушателей, конечно, довольно трудно вот представить, что в иудаизме, в общем-то, как и в исламе, нет такой жесткой иерархизированной церковной организации, как, например, в христианстве. И поэтому, вот с этой точки зрения, главный раввин Симферополя – это больше административная должность или это какое-то почетное звание, которое не предусматривает никаких инструментов влияния на других раввинов?
Действительно, в иудаизме не существует такой иерархии, как есть в христианстве. И в иудаизме существуют различные направления. И быть главным раввином, как вы предположили, действительно, это больше необходимо для того, чтобы общаться, чтобы власти, администрация города или республики, или края, или страны знала, с кем ей общаться, кого ей приглашать на какие-то мероприятия. Да, но, как правило, главным раввином выбирают человека, которого знают, которого уважают, которого действительно принимают. И в связи с этим и появляется такое название. Но это, как вы действительно сказали, это значит, он больше, действительно больше это административная позиция, потому что со всеми говорить невозможно, а нужно говорить с кем-то одним.
Михаил, вот по вашему мнению, почему целых три года Симферополь обходился без главного раввина? Это было какое-то политическое решение? Это просто так сложилось? Не находилась подходящая кандидатура на эту должность?
Я могу только предположить, что было на самом деле мне неизвестно. Просто действительно, как я уже говорил, водоизмеразное направление. Мне понятно, почему не было раввина прогрессивного иудаизма, просто его не было физически, иначе бы он приехал. Просто не так просто найти, выучить человека, чтобы он был готов приехать на новое место и начать работать. Просто такого человека в настоящий момент нет. Есть люди, которые учатся быть раввинами, да, но непосредственно раввина, который был бы свободен, мог бы приехать, его нет. То, что касается ортодоксального иудаизма, то мне сложно рассуждать, их очень много разных раввинов в России, и кто что мог приехать. Я знаю, что главный раввин России приезжал в Крым, Бер Лазар старший. Почему его не было три года? Ну, на самом деле, я могу сказать, что я насколько я слышал, там был какой-то рав, который приехал и что-то делал в Крыму. Я так понимаю, что рав Бер Лазар младший приехал ему на смену, или я не совсем понимаю, что произошло.
И к вам тогда последний вопрос, может быть, в какой-то степени провокационный, а может быть и нет. Является ли нормальным ситуация, когда сын главного раввина России становится главным раввином Симферополя? Это больше правило или это какое-то вопиющее исключение?
Может быть, все что угодно. Я не вижу никаких запретов с традиционной точки зрения. Скажу, более того, есть целые раввинистические династии. Это звучит не совсем демократично, но, опять же, во многом это зависит от направления в иудаизме, где либо люди это принимают, либо принадлежат другим направлениям. Что это вполне естественно, эти династии очень известны. И я могу сказать, что интересно, почему он поехал именно в Симферополь, именно в Крым, а не в какой-либо другой регион. Это отдельный вопрос. Ну, я думаю, что, конечно же, скажу так, что для ортодоксальных евреев в Крыму, я думаю, будут положение значительно должно улучшиться, учитывая фамилию этого раввина. Мне почему-то кажется, что все вопросы будут решаться положительно.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Капустин, бывший раввин общин прогрессивного иудаизма Симферополя Украины до 2014 года. Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Иосиф Зисельц, бывший диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины. Иосиф Самойлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Только сразу хотел бы поправить, что бывших диссидентов не бывает.
То есть вы и сейчас находитесь в оппозиции к действующей власти?
Дело в том, что понятия диссидентства и оппозиции к действующей власти сегодня различные с теми, которые были 30-40 лет назад, когда мы были политзаключенные. Мы бывшие политзаключенные, но многие из нас остались диссидентами до сих пор.
Хорошо, обязательно это учту и буду теперь вас представлять только как действующего диссидента. Но мы сейчас, если возможно, хотели бы поговорить не столько о диссидентстве, сколько о нынешней ситуации на полуострове. Там, в Симферополе, вот спустя три года появился новый главный раввин, И, конечно, начну с того вопроса, который я задавал бывшему раввину Симферополя. Является ли нормальным с точки зрения право в иудаизме, собственно, религиозного права, что младший, ну, то есть один из сыновей главного раввина России становится главным раввином Симферополя. И Михаил Капустин говорит, что теоретически нет для этого никаких запретов. А вот с точки зрения, скажем так, общественно-политической ситуации, действительно ли вот младший сын главного раввина России, действительно ли он обладает настолько выдающимися способностями, что он на этот пост был избран, или здесь все-таки какая-то политическая игра вокруг этой должности? Как вы думаете?
Я думаю, что назначение главным раввином младшего сына Бер Лазара, главного раввина России, это тот же процесс, что и аннексия Крыма. То есть точно такой же абсурдный, незаконный и противоречивый. Но он укладывается в логику русского мира. Потому что понятие главного раввина вообще какое-то бессмысленное. Оно не имеет смысла на самом деле. То есть иногда встречается ситуация, когда какого-то раввина избирают главным. Собираются раввины данного пространства, территории или страны и выбирают на выборах главного раввина. Иногда есть раввины, которые сами себя назначают главными. У меня даже когда-то был шутливый лозунг, что каждому раввину должен быть лозунг, что он должен быть главным. Поэтому это какая-то совершеннейшая бессмыслица, главный раввин, тем более в условиях оккупированного и аннексированного Крыма. Семья Бер-Лазара – это вообще семья очень неоднозначная. Из-за безусловной поддержки такой многолетней Путина, его режима, его преступлений, того, что он сделал с Крымом, того, что он делает с Донбассом, того, что он делает в Сирии. Вообще человек близкий к президенту России, Бер Лазар, близкий человек президент России, он становится фигурой, которого не воспринимают многие. Не рискну сказать большинство, но многие евреи вообще на постсоветской территории, да и в мире вообще. И такой... так же будет восприниматься его сын, потому что было очень много таких негативных комментариев после того, как он переехал в Крым, сын Бер-Лазара.
А тут к вам вот такой вот вопрос. Относительно недавно мусульмане Крыма, которые сейчас временно проживают на территории Украины, или даже не временно, может быть, постоянно, избрали нового муфтия мусульман Крыма, фактически там в изгнании. А вот возможно ли такая ситуация, чтобы кроме главного раввина, который находится на территории Крыма, был еще некий главный раввин Крыма или хотя бы главный раввин Симферополя, точно так же в экзиле на территории материковой Украины?
Мне трудно себе это представить, поскольку евреев, находящихся в изгнании сегодня в Украине и с Крымом, очень мало. Есть евреи, которые не желали, вот как Миша Капустин, который выступал передо мной, к которому я очень хорошо отношусь, реформистский район Крыма, который уехал в знак протеста против аннексии, против оккупации Крыма. Есть евреи, которые уехали из Крыма, не желая оставаться там, но они в большинстве уже не на территории Украины, а уехали в Израиль. И их было не так много, как мусульман, которые уехали из Крыма. Дело в том, что некоторые мусульманские группы, исламские группы, которые уехали из Крыма, они уехали сразу после оккупации, поскольку относились к различным таким субисламским группам, которые были запрещены в России деятельности, якобы как экстремистская, там, Хизб-ут-Тахрир, ваххабиты и прочие, хотя их не надо воспринимать с испугом, это совершенно в тюркском окружении Крыма, это совершенно не тот Хизб-ут-Тахрир, например, который в Узбекистане, и тем более не те из радикальные исламские группы, которые в арабском сообществе существуют. Вот они сразу уехали, они находятся на территории Украины, и поскольку около, если я не ошибаюсь, более 20 тысяч мусульман, крымских татар, уехало из Крыма в знак протеста против оккупации, то действительно у них есть большое сообщество, умма, и им нужно было иметь духовного руководителя, поэтому и избрали муфтия. И у евреев я не вижу такой возможности и необходимости.
И последний к вам вопрос. После назначения, после избрания главным, вообще после появления нового главного раввина Симферополя, который теоретически может стать главным раввином Крыма, изменится ли ситуация с свободой вероисповедания в Крыму для евреев в частности и для всех верующих разных конфессий в целом к лучшему? Потому что отчеты международных правозащитных групп свидетельствуют о том, что религиозная свобода некоторым образом сворачиваются, или ничего не изменится?
Религиозная свобода в Крыму – это не такое простое понятие. Поскольку Крым аннексирован Россией незаконно, то те религиозные порядки, которые в России, они, естественно, распространены сегодня на Крым, но в более жестком варианте. Поскольку эта территория находится под особым контролем путинской администрации. Я вам напомню, что в России уже достаточно много лет назад принят был закон о главных религиях России. Если есть главные, значит, все остальные второстепенные. Иудаизм относится к числу одной из четырех главных религий России. Поэтому особых проблем для иудаизма в Крыму я не вижу. Но есть группы иудаизма, в иудаизме, которые также не укладываются в прохрустово ложе российской религиозной политики. Например, это реформисты. Миша Капустин, который, он как раз реформистский раввин был Крыма. Есть и другие группы, вот не знаю, насколько они сейчас в Крыму представлены, но реформисты были широко представлены. Берлосар является представителем такой ортодоксальной линии, хабадной, но не просто хабадные, потому что в Украине очень много хабадных раввинов, но большинство из них поддерживает Украину, поддерживают курс Украины в Европу и те позитивные изменения, которые происходят в Украине. Поэтому тут есть некоторое напряжение религиозное между Украиной и Россией в плане иудаизма, но, как мы знаем, не только в плане иудаизма. Поэтому особых проблем для евреев, которые поддерживают там аннексию, а многие из них, к сожалению, на мой взгляд, поддерживают аннексию Крыма, для многих из них не будет больших проблем и вообще каких-либо проблем. Вопрос будет не в том, к какой религиозной группе они относятся и вообще ли они являются религиозными или атеистами. Вопрос будет в другом. Поддерживают ли они аннексию или не поддерживают.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Иосиф Зисельс, диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим через несколько секунд.
Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Людмила Филиппович, заведующая отделом истории религии и практического религиоведения Института философии имени Сковороды Национальной академии наук Украины. Людмила Александровна, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут говорим о довольно нетипичной ситуации, появлении впервые за 3 года в Симферополе главного раввина. И тут, конечно, наши предыдущие спикеры высказывали разное мнение на этот счет. Некоторые говорят, что должность это ни к чему не обязывающая, ничего не определяющая. Кто-то говорит, что это вообще может быть похоже в какой-то степени на аннексию Крыма. Вот как вам кажется, вот появление нового духовного предводителя, духовного лидера иудеев в Крыму, причем именно поставленного со стороны России, оно осложнит взаимоотношения между религиозными сообществами на территории Крыма, аннексированного, и на территории материковой Украины? Или, вот, или в этих отношениях ничего не изменится?
Я думаю, что ситуация будет очень непростой. Но давайте сначала порадуемся за евреев Крыма, которые обрели своего главного раввина. И вспомним, что религия всегда играла большую роль в жизни еврейского народа, способствовала его идентификации. И, видимо, мы сейчас присутствуем при процессе, когда эта идентификация будет усиливаться. И этническая, и духовно-культурная. Но в данном случае ожидается консолидация еврейской диаспоры, как сказал вот новоприбывший раввин, вокруг этой новой фигуры в религиозной жизни Крыма. Хотя там, без сомнения, присутствуют и другие раввины, других традиций. Ничего нового в том, что приехал именно сын известного российского главного раввина Лазаря в Крым, нет, поскольку Россия рассматривает Крым как свою территорию, как часть России. Абсолютно естественно, что туда посылаются люди, приближенные к современной российской власти. Ни для кого не секрет, что главный раввин России, Берл Лазарь, друг Путина. У них очень хорошие отношения. И ожидать, что приедет человек, который не будет из этой, как говорится, тусовки, было бы совершенно невозможным. Но давайте подумаем еще о том, что новоприбывший раввин, которого номинировали на главного раввина, достаточно молод. Ему около 25 лет, поэтому ему только придется стать вот тем авторитетом, заслужить этот авторитет у евреев Крыма, а их там, кстати, немало. Я знаю, что более 10 тысяч. Ну и кроме того, там есть и другие раввины, которые с народом еврейским Крыма уже многие десятилетия. Вы понимаете, ситуация усложнится не только между евреями и неевреями в Крыму. Мне кажется, что ситуация будет непростой и в среде, собственно, иудейской, поскольку присутствие вот нового человека, причем хасидско-хабадского толка, видимо, внесет дополнительную напряженность. У нас в Украине традиционно равные отношения между разными религиозными еврейскими объединениями и государством. То есть по нашей конституции нет никаких привилегий и никакого доминирования какой-то одной из них. Российская конституция и российский тип религиозной жизни больше напоминает определенную, знаете, монополию. То есть каждый пытается ее установить. Эту монополию имеет православный в лице Русской Православной Церкви. Ну и, соответственно, претендует теперь на монополию в иудейской религиозной жизни в связи с новым раввином для Крыма. Ну, знаете, ситуация же очень интересная. Вы знаете, что у еврея родина там, где его мама, где его семья. И когда они предпринимали этот шаг, я думаю, что они хорошо подумали, как обеспечить безбедное и спокойное проживание евреев в Крыму. У евреев одна большая задача – это выжить. И думаю, что назначая... Не выбирай. Я думаю, что все-таки раввин был назначен. Речь идет о Хескеле Лазаре. Они хорошо подумали. И будем надеяться, что популяция евреев в Крыму не уменьшится, а увеличится. И что евреи найдут взаимопонимание между иудеями других религиозных общин. Хотя понятно, что отношения с украинским своими собратьями, у них, видимо, немножко ухудшатся. Хотя мы видели, что украинские хасиды, хабатники до сих пор приезжают в Крым, я имею в виду руководителя главного раввина Украины Моше Асмана, и то, что поддерживают и другие евреи, это абсолютно понятно.
До 2014 года, до аннексии Крыма, как складывались отношения украинского государства с главным раввином Крыма или с главным раввином Симферополя? Имелось ли какое-то там официально оформленное сотрудничество, отношения? И в этом смысле можно ли говорить о том, что Украина не будет признавать младшего Лазара главным раввином легитимным, а будет относиться к нему как к обычному еврею?
Никаких особых отношений между государством Украины и религиозными организациями никогда не было. Мы не заключаем конкордаты, я имею в виду государство, с какими-то религиозными организациями, как это имеет место в других странах. Более того, еврейская община не имеет такого влияния на государство в политике, как это происходит, например, в России. Поэтому говорить о том, что эти отношения каким-то образом официально определены, видимо, нет оснований. То есть все происходило в рамках действующей конституции и закона про свободу совести и религийные организации. Сейчас евреи России, Крыма, как части, как они считают, России, будут жить за другими законами, и Украина как держава, естественно, не может согласиться и не может принять эту ситуацию. Это касается не только евреев, но и, скажем, общин греко-католической церкви или общин Украинской православной церкви Киевского патриархата. Я уже не говорю о крымских татарах. То есть мы рассматриваем, государство Украина рассматривает такую сотрудничество с нынешней властью Крыма как легитимизацию той оккупации, которую произвела Россия по отношению к Крыму.
Все ж, большое вам спасибо, Людмила Филиппович. Напомню, была с нами на связи заведующая отделом истории религии практического религиоведения Института философии имени Сковороды Национальной академии наук Украины. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся сразу после выпуска новостей.